Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь понедельник, и вновь пришла неофитам задавать свои неофитские вопросы золотым людям, которые готовы со всем терпением, любовью и мудростью на эти вопросы давать ответы. Ну или как минимум, если ответов не предполагается, ведь есть такие вопросы, знаете, у которых нет ответов, есть только как бы возможность поразмышлять. Вот они готовы сесть, заварить прекрасный чай в студии «Радио Вера» на Андреевской набережной в Москве и поразмышлять вместе со мной на заданную мной тему. А тема сегодня «Ох». Я, как человек, крестившийся буквально 4 года назад, 5 лет назад уж почти, и человек, глубоко интегрированный в социальные сети, однажды сделал для себя вывод, и пока этот вывод для себя не поменял. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и мне очень важно узнать ответ на вот какой вопрос. Должен ли христианин миссионерствовать? Долг ли христианина свидетельствовать о Христе, что называется, направо и налево? Родным, друзьям, близким, пассажирам автобуса, в котором он едет. Мое мнение, знаете, я еще раз подчеркну, что это мое мнение, это никак не мнение редакции «Радио Веры» и там, уж тем более моего собеседника. Мое мнение было бы вот какое. Человек, который не учился в медицинском институте, не должен оперировать детей. Человек, который не учился в автошколе, не должен садиться за руль. Человек, у которого нет права свидетельствовать о Христе, миссионерствовать, это же работа, требующая опыта, знаний, благословения какого-то, не должен этого делать. Он должен молиться и сам идти ко Христу. Так-то или нет? Предлагаю об этом поговорить сегодня с секретарем Орской епархии, духовником Иверского женского монастыря в городе Орске Оренбургской области, с нашим дорогим гостем, протоиереем Сергием Барановым. Добрый вечер, отец Сергий.
Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Вы миссионер?
Я думаю, каждый священник отчасти миссионер. Просто вот в этом вступлении, которое вы сделали, я думаю, не должно быть так категорично, а просто формы миссионерства может быть разные. Можно, я бы разделил миссионерство как навязчивое, некультурное, миссионерство как корректное, миссионерство может быть молчаливое.
Но оно же многогранное. Но да, сколько людей, столько да, видов да, миссионерства
поэтому,
уже получается.
Поэтому каждый, не только священник, даже христианин, отчасти миссионер. Он может себя очень вежливо, корректно позиционировать как православный. Да, я православный. И, может быть, даже не более того, но это уже миссионерство.
Серьезно?
И если он здоровый православный, если его православие радует окружающих, это хорошее миссионерство, просто миссионерство его жизни.
Сейчас я попрошу вас дать определение, что такое нездоровый православный. Чтобы я примерил это определение на себя, насколько я нездоровый православный, и наши слушатели тоже.
Но апостол, когда говорит о любви, он какие-то приметы дает любви. И, например, если человеку хочется убежать, если спрятаться от вашего миссионерства, мне кажется, это ориентир вашего нездоровья в православии. И наоборот, когда люди к вам тянутся, бегут, это показатель вашего здорового православия. Потому что если в православии красной чертой подводится «Бог есть любовь», то любовь предполагает комфорт оппоненту вашему, ну, какое-то навстречу к вам. И наоборот, если он ощущает со стороны вас агрессию, пытается это, доказать что-то, и все это не в мирном русле, то ваше православие, конечно, становится в кавычках очень относительно.
Я сейчас ваш ответ услышал, знаете как? Миссионерство — это не слова любви, а дела любви. Ты мало говоришь, но много делаешь.
Можно и говорить. И, знаете, мне очень нравится, в древнем Патерике есть такой момент, описывается, когда чадо пришел к старцу и говорит: «Отче, что лучше, говорить или молчать?» Ну, я вот прочитал, что молчание — это золото, а говорить — это другое. И старец так мудро и так просто ему отвечает: знаешь, сынок, когда нужно говорить, нужно говорить, когда нужно молчать, нужно молчать, но все должно быть в меру. Можно молчанием убить, а можно словом, как говорят, полки повести и из уныния вытащить и спасти человека. Но все должно быть в меру и с любовью. Вот главное оружие сатаны — это в чрезмерность перевести все, даже любовь, извратить в какую-то чрезмерность, и это становится уже иногда просто даже похабщиной.
Но у христианства много таких не определений, но подопределений, да? Одно из определений тогда получается христианство — это уметь вовремя отойти, уметь вовремя замолчать.
Это, знаете, внутренняя культура. Вот у человека есть внутренняя культура или нет? И эта внутренняя культура развивается, если человек правильно развивается в правильной духовной жизни, если он нашел себе хорошего проводника, духовника, он выстроил его, ну, правильно, духовную жизнь. Это она, вот через молитву, через духовную жизнь, вот эта внутренняя культура содействием Святаго Духа вот дает такую интуицию хорошую человеку. Иногда некоторые вещи нельзя объяснить, их вот человек чувствует интуицией. Оппонента нужно чувствовать. А если тот, кого мы воцерковляем, человек mm-hmm. перед нами, нужно его чувствовать.
Я знаю вот этот вот синдром неофита, когда... Причем я не думаю, что в эпоху, когда не было социальных сетей, ну, то есть во всю историю человечества, это хоть как-то проявлялось. Хотя, может быть, и проявлялось. Но сейчас это особенно явно. Вот человек, там, 35-40-летний, вдруг понимает, что он... должен и может идти ко Христу. Он крестится в 35-40, как я, например. И вот с этого момента у него начинается в социальных сетях, я, честно говоря, не знаю, насколько вы как бы погружены в этот, в беспокойную муть социальных сетей, вот, но вот эти люди сразу начинают нести проповедь в массы, причем делать это вот так вот активно, с какими-то иллюстрациями, с какими-то восклицательными знаками. И это не помогает. Очень хочется и себе, и вот этим людям сказать: подожди, подожди, остынь, не спеши, помолчи немножко. Угу. Потому что ты сейчас все портишь, и себе все портишь, и людям окружающим все портишь, и церкви портишь. Вот самое главное, вот ты церкви сейчас портишь, угу. потому что
всякие... Ну, ты позиционируешь себя не как личность, а как часть церкви.
Да, или... конечно, это же, безусловно, ты часть церкви, часть тела Христова.
И в это время это самая лучшая часть.
Да, безусловно, человеку трудно остановиться. Мне, я помню, мне было трудно остановиться. Вот это буквально год-два, да, угу. когда у меня везде были там купола, храмы, какие-то слова хорошие, все или еще все заглавными буквами вот эти вот слова. Это нормально ведь?
Я бы употребил слово не нормально, а естественно. Ну, каждый проходит период неофитства. Это может быть и ненормально, но как бы это естественно, это данность, угу. ну, которую мы просто должны мудро принять. Перерастет человек, и дай Бог, чтобы быстрее он повзрослел. Ну, это... данность, которую все проходили наверняка, потому что, знаете, бывает первое знакомство со Христом, с церковью, оно бывает... Человек еще, он живет в это время на эмоциональном уровне, а не на духовном. Он еще не вошел в формат духовного. И так как он еще на эмоциональном уровне, он, его эмоции фонтанируют, и он не может их сдержать просто. Это добрые эмоции, но часто бывают бесшабашные.
Эмоции враг христианина?
Ничто не враг христианина, что создавал Бог. Бог и эмоции в нас вложил. Чрезмерность — враг христианина, я бы так сказал. Чрезмерность в эмоциях. Все-таки, если Господь нас лепил, Он нас лепил с эмоциями.
А эмоции страсти, ну, в ряде контекстов это одно и то же?
Да не знаю, сейчас так на скидку. Ну, вот, наверное, я бы определил...
Тебя трясет от радости, нет, и ты хочешь поделиться.
Я вот как раз, например, страсть бы перевел вот в формат чрезмерности. Mm. То, что становится чрезмерным, то становится страстью, и то становится вредным для христианина. Как апостол сказал, все мне можно, но ничто полезно. Все мне можно, но ничто не должно мной обладать. Как только я становлюсь рабом своих даже добрых эмоций, я уже теряю голову. Эмоциональный человек, чаще всего глупости все делаются с добрым расположением. Хотели как лучше, получилось как всегда.
Я понял. Благодаря вам, отец Сергий, я понял, что не так было с одной моей хорошей знакомой, которая страсть как переживала за всех, ну и переживает за всех бродячих собак в мире. И куда бы она там ни пришла, в какой бы ресторан она ни пришла, она все время в какие-то салфеточки, какие-то мясо, колбасу, и бегом собак бродячих уличных кормить, потому что, то есть получается, что и это благое дело, а ведь это, ну уж, большое сердце, это же переживание за каждую тощую собаку во дворе и на улице, а оно тоже может быть во зло, если это чрезмерно, и оно может быть чрезмерно.
Ну, в чем тут может быть чрезмерность, когда человек начинает собак больше людей любить?
Нет, ну, я не думаю, что там тот вариант.
Нет, ну, бывает такое, что человеку говорят просто, ну, как данность. Вот именно вот эта свора собак вчера погрызла ребенка, шедшего в школу. У него вот ребенок почему-то остается за скобками, а собаки все равно остаются на первом плане. Я понимаю, когда и собак ей жалко, но и она понимает ситуацию в другую сторону. Ну, какая-то трезвость остается. А просто когда эмоциональность фонтанирует, она часто лишается разума человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита. На радио «Вера». Я, Александр Ананьев, сегодня задаю вопросы секретарю Орской епархии, духовнику Иверского женского монастыря в городе Орске Оренбургской области, протоиерею Сергию Баранову. Тема миссионерства у нас сегодня в программе. Насколько христианину должно свидетельствовать о Христе, персонально, лично, а если надо, то как? Вот сегодня мы попытаемся найти самую понятную, самую применимую формулу поведения христианина вот в этой связи. А, отец Сергий, миссионерство, надо ли получать на него какие-то официальные разрешения от духовника или вышестоящего церковного начальства? Или учиться этому, и только потом, получив специальный диплом, там, можно приступать к миссионерству. Я вот неспроста в начале нашего разговора сравнил миссионерство с врачебной деятельностью, там, с вождением автомобиля, с юридической практикой. Нельзя же просто проснуться и сказать: «Ага, я нынче буду юрист и немножко врач», и пойти лечить людей и защищать
бездомных. Смотря в каком поле мы миссионерствуем. Если мы пытаемся миссионерствовать в догматике и в академических науках, это одно. Когда мы миссионерствуем... Вот, знаете, навскидку, я почти 30 лет назад, когда рукополагался, мне духовник просто запретил снимать подрясник, брить бороду. И он мне тогда сказал: вот сейчас ты пока еще говорить тебе лучше бы больше молчать. Но ты идешь по городу, и это было в начале 90-х, это было очень непросто. Очень непросто, у меня тогда не было автомобиля, мне приходилось ездить на общественном транспорте, а это только, вот только-только все, церковь входила в жизнь страны. Все пьяные, все сумасшедшие были мои, ну и все иронические взгляды. Это было непросто. Но я ничего не говорил, но это было уже миссионерство. Я шел и проповедовал своим внешним видом Христа. И второй момент из той же жизни, когда вот еще был я молодым священником. Однажды мне друг священник задал такой вопрос: вот если ты, тебе зададут прихожане какой-то неудобный вопрос, ты не знаешь на него ответа, как ты будешь выкручиваться? Я тогда, ну, вот искренне как-то недоумение был, говорит: а что тут сложного? Ну, я скажу, что я не знаю. Он говорит: да как, ты не понимаешь, ты унизишь этим священный сан. Ты должен как-то это отложить, там, выкрутиться, а потом найти ответ и подать его. Я говорю, знаешь, я считаю, что в христианстве искренность возвышает человека. Больше, чем знание.
Признание больше, своей чем, слабости.
Ну, искренность вообще, нежели кичиться знаниями. Вот искренность выше всего. И поэтому для меня сказать, простите, я не знаю, это для меня не то, что не зазорно, мне кажется, это мой авторитет не роняет, а мне кажется, наоборот, возвышает меня как христианина вот в моей искренности. И это тоже проповедь. Проповедь, и иногда сказать... И, кстати, вот это болезненное состояние некоторых священников, что они не могут сказать, простите, я не знаю. Мне однажды в один монастырь пригласили сестрами пообщаться, вот собрался целый зал, и они мне говорят, ну, сейчас мы будем вам задавать вопросы, будет непросто. Я говорю, вообще не проблема, я понимаете, я позволяю себе сказать слово, извините, я не знаю. И это настолько облегчает мою жизнь. И даже вот этот момент, что я искренне, мне кажется, это самое лучшее миссионерство. Христианин не может все знать, не может все уметь. Христианин должен сохранять искренность. Это самое дорогое в христианстве. И наоборот, лицемерие, лукавство, даже с какой-то доброй мотивацией, но это уже не красит христианина.
По поводу поведения, которое само по себе становится, даже не поведение, а внешний вид и какие-то вот такие поступки, которые сами по себе становятся миссионерством, я вспомнил, дорогой отец Сергий, что вот мне мой духовник, который меня крестил, тоже ведь говорил что-то подобное, просто я об этом как-то забыл, а вот сейчас мы об этом заговорили, и я вспомнил. Я тогда переживал, что в офисе, где я работал, это была совсем другая работа, отнюдь не «Радио Вера», гораздо более мирской проект. Неплохой, не хороший, просто другой. Там была большая столовая красивая, которая называлась модным иностранным словом «кантина». И я все переживал, что там вот эти вот коллеги мои все время вокруг, и мне как-то неловко помолиться перед, помолиться перед трапезой, перед едой. Для меня же это все в новинку было. Он говорит, ну, вот такая твоя будет, такое твое будет миссионерство. И говорит, понимаешь, как забавно получается? Теперь ты, Саша, просто обязан стать лучшим на своей работе. Вот это будет как раз самое большое миссионерство. Да, это будет самое большое миссионерство. Но теперь ты должен стать лучшим, чтобы люди на тебя смотрели, ну, неизбежно же они будут смотреть, но видят, что ты не только успешный там менеджер, но еще и христианин. Они это увидят. И вот это вот уже будет самое важное.
И наоборот, если ты плохой христианин, они это тоже увидят и будут делать выводы.
А тут же какая штука? Тут же невозможно быть хорошим христианином, даже внешне невозможно быть хорошим христианином.
Вот и я хочу опять подчеркнуть вот эту свою мысль, что такое хороший христианин. Это не идеальный человек, это искренний человек, который не лицемерит даже в своих слабостях. Да, ему присущи падения, какие-то недостатки, черты характера. Но плохой христианин будет это лицемерно покрывать какими-то цитатами, выворачиваться, а хороший христианин будет все время говорить, простите, опять вот я допустил слабость, простите, так все просто.
То есть если знаю, объясню своими словами, если не знаю, то так признаюсь в этом. Есть предположение, отец Сергий, что на самом деле все просто. С людьми о Христе нужно говорить только в одном случае, если тебя спросят. До тех пор, пока никто тебя не спросил, твое мнение, твое слово о Христе должно оставаться в тебе. И нечего выходить на там импровизированный амвон, вставать на табуретку и пытаться до друзей донести, как им надо жить и что им надо делать, пока они не спросят.
Ну, наверное, это хорошая позиция, но, наверное, не категорично. Всегда бывают исключения.
Какие, например?
Ну, иногда, например, ты чувствуешь, что оппонент потенциально готов услышать тебя, и ты корректно можешь и вступить в диалог на эту тему. Но ты должен очень чувствовать момент. ты должен чувствовать, готов ли он. И, например, если ты заговорил и увидел, что он пока не готов, лучше уж говори о погоде.
Угу. У вас были такие случаи, когда человек не просил вас об этом и был далек от церкви, а ваше слово ему как-то помогло и поддержало его?
Ой, да ну за 30 лет чего только не было. Да, конечно. Конечно, я как миссионер, я всегда пытаюсь даже... Но надо очень тонко чувствовать ситуацию. Вот эта вот культура внутренняя должна присутствовать. Она всегда подсказывает, она даже подсказывает момент, когда можно заговорить, а когда лучше бы... Бывали моменты даже, когда, например, оппонент провоцирует на разговор о религии, а ты дистанцируешься от этого диалога, потому что ты чувствуешь, что его...
Не в ту сторону несет.
Да, да. Его интерес нездоровый, его мотивирует не какое-то искреннее желание узнать о Христе, а он провоцирует скандал.
Да. Было у меня такое было. Но вы знаете, каждый раз, когда... Я рассказывал эту историю здесь на Радио Вера, она для меня почему-то дорога. Каждый раз, когда мой коллега там подтрунивал надо мной, иронизировал, я видел в этом не столько желание обидеть, он хороший человек в сущности, сколько, знаете, когда там два мужика болтают в перерывах между работой, как-то странно говорить там о церкви, о вере, о Боге, о Христе. И за вот этой вот иронией, за этими шуточками, за этими ха-ха, я видел, что человек прячет на самом деле желание спросить. Угу. Но вот стесняется он спросить.
Стесняется, поэтому он форму такую
выбирает. Да, 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 поэтому он прячет это все за вот этой вот веселостью какой-то. И вот этот вот, Санек, а вот ты вот там, вот ты там помолился.
Не надо вестись на его тон. Надо
нет,
так же вежливо
нет,
и
да.
продолжать общение, да. У меня однажды, ну, просто анекдотическая ситуация была, может быть, она не к миссионерству относится. Угу. Просто, может, чтобы сейчас разбавить немножко наш разговор. Я однажды ехал строить Сергию Лавру в электричке, полная электричка народа, и в Софрино открываются двери, и заходит выпивший мужчина с фингалом под глазом, и весь вагон обводит таким агрессивным взглядом, полным ненависти, ища жертву, и вдруг он видит священника. Через весь вагон направляется ко мне, садится напротив меня, прям дыша перегаром в лице. Ну что, поп, сейчас я над тобой буду издеваться.
Как?
Я тогда сказал, я всегда, когда рассказываю эту историю, я говорю, меня спасли земные поклоны. И люди говорят, а как земные поклоны? Что произошло? Я говорю, ну он сидит, и вот минут 20, наверное, прям дыша в лицо мне в перегаром, оскорбляет меня, издевается. Я сижу, молчу. И вдруг через 20 минут, а я правила земных поклонов делаю, опираясь на кулачки, и у меня тут мозоли такие. Mm-hmm. И вдруг его взгляд опускается на мои кисти рук, пауза, и он говорит, спецназ. Я этим ничего не ответил, но он сразу с этого момента стал как-то вежливее, ласковее. Я всегда смеюсь, говорю, меня спасли земные поклоны.
Вообще, это всегда какая-то особая история, когда человек, помимо православия, видит еще что-то очень особенное. Там космонавт. Есть у меня знакомый, ага. прям настоящий космонавт, который в космос возил икону, а потом привез ее в больницу святителя Алексея, вот, в качестве подарка. Это же вообще целыми силе. Известный в народе футболист сборной России, который тоже вот прям вот христианин и рассказывает об этом. Не то, чтобы он там прям вот с каждой табуретки, но угу. мы все знаем, да, что вот он искренне верующий и благодарит Бога после каждого забитого гола. Вот где настоящее миссионерство, вот где настоящее... Хотя вот нет у меня права так говорить. Это настоящая проповедь, а это не угу. настоящая проповедь. Но это очень убедительно. Это очень ярко, это очень как-то, вот знаете, тепло на душе становится, когда ты видишь вот такие вот
проявления. Ну, если это работает.
Да, это работает. Для меня это работает.
Форма — это второй план. Самое главное — результат.
А вот сейчас мы прервемся на минуту и поговорим о результате. А каким должен быть результат? А какова цель миссионерства? Какова задача христианина? Ведь это ж не финансовая пирамида, церковь, чтобы ты привел как можно больше людей, и да будет тебе больше спасения. Цель-то не в этом, а в чем тогда? Вот об этом мы поговорим через минуту полезной информации на Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На Радио Вера.
На вопросы неофита в этот понедельник отвечает секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря в городе Орске Оренбургской области, протоиерей Сергий Баранов. Добрый вечер, отец Сергий.
Добрый вечер.
Цель. Правильно ли я понимаю, что задача каждого члена церковной общины, каждого христианина, привести за собой, за руку, как можно больше заблудших душ? Или глупость все это, и нет у христианина никакой цели, кроме как идти самому ко Христу и научиться любви?
Цель — привести ко Христу, а не просто собрать массовость адептов и привести их или к самому себе, или к какой-то философской идее, или даже в церковь как организацию, а не как в тело Христово. Цель — привести ко Христу. Потому что мы имеем в истории много случаев, когда люди стадионы собирают, и тысячи, миллионы собирают, но ведут их просто не ко Христу, а куда угодно, но только не ко Христу. Так вот, цель миссионера — привести ко Христу. Но если он сам туда не пришел, то это как слепые вожди слепых. В Евангелии Господь обличает фарисеев. В один момент там евангельский он говорит: лицемеры, вы обходите полмира, чтобы приобрести последователей. Но когда вы их приобретаете, когда они откликаются на ваше слово, вот первым своим впечатлением, а дальше вам нечего дать, кроме слова, потому что ваше слово не наполнено духом. Вы сами только носители слова, но не носители духа. Поэтому это относится не только к ветхозаветным фарисеям, а относится к каждому православному священнику, и, да вообще к каждому православному, если ты пытаешься кого-то привести. Нужно отдать оценку, ты сам куда пришел. Если ты знаешь путь, то это хорошо, ты будешь Моисеем. А если ты будешь... Если ты сам не знаешь, куда ведешь, будешь поп-гапон.
У меня возникла, может быть, неуместная, может быть, некорректная, но, по-моему, образное сравнение. Это как пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Так, выпить как следует, покурить, съесть чего-нибудь, и таким, с таким лишним весом ходить по улице, говорить: идемте же со мной в фитнес-зал. Идемте же, там правда хорошо, и спорт это... Сейчас, погодите, еще покурю и пойдем. Вот. Какой же из тебя проповедник здорового образа жизни, если ты сам выглядишь как старый матрас полосатый и примерно так же пахнешь? Там надо как-то иначе действовать.
Ну, людей можно на слове держать некоторое время, но потом они становятся неудовлетворены только словом. Им хочется не глубже, а глубже у тебя уже нет ничего, ты пустой мыльный пузырь. И тогда они разочаровываются и уходят в обратную сторону еще дальше. И поэтому, может быть, ты лучше бы и не миссионерствовал. Вот сейчас у нас есть такой вопрос в церкви, что нужно войти во все школы и нести детям весть о Христе. А у меня всегда возникает вопрос: а мы качественно готовы? Не просто географически охватить все школы пространственно, а что мы туда принесем? Каждый священник зажжет ли детей или потушит последние? если у священника нет таланта именно работы с детьми и вот чтобы зажечь человека. Может быть, лучше нам не ходить во все школы и вот так категорично.
Пока вот за все время мое в церкви я лишь однажды видел яркую убедительную проповедь среди детей священника. Это протоиерей Федор Бородин, который с детьми в походы ходит. На байдарках, куда-то в горы еще. И причем дети и такие, и другие, и третий, пятый, десятый. Даже если... у меня просто есть знакомый парень, который совсем юным, там, десятилетним мальчишкой ходил с ним в поход. Я буду откровенен, он так и не пришел в церковь, да, но он с огромной теплотой отзывается и о церкви, и о священниках, и все благодаря отцу Федору Бородину, потому что вот он с ним сходил в поход, и он оставил после этого очень теплые воспоминания. Это какая-то очень правильная история. А если прийти в школу и заставить читать священное писание детей, наверное, вряд ли что-то получится.
Нужна личность. Мы можем ставить сколько угодно себе планов и целей, но эти планы и цели все равно будет претворять в жизнь личность. И если у нас нет этой личности, или если эта личность не дотягивает, то все наши прекрасные планы будут неосуществимы.
Как я вам благодарен, что вы это сказали. Личность. Есть люди талантливые в пении, есть люди талантливые в танцах, есть люди, которым Господь дал талант живописи, там, я не знаю, или скульптуре. Их, по моим наблюдениям, 2%, да, то есть 2% талантливы в музыке, 2% талантливы в живописи. А 2%, как мне кажется, талантливы в проповеди, в миссионерстве. Это какая-то креативный склад ума. Это какая-то искренность и харизма. Этого же тоже никто не отменял.
Да, харизма, да.
Да. Действительно ли можно быть талантливым миссионером, а можно быть, ну, человеком, которому, вообще-то говоря, противопоказано этим заниматься? Хороший-то человек Степан Степанович, но не орел. Не надо тебе миссионерствовать, не твое это.
Вы знаете, драгоценно, если христианин дает себе трезвую оценку. Вот это уже драгоценно. Не могут все быть талантливы во всем. Угу. Ну, даже природа. Вот даже апостол Павел говорит, одна слава луне, другая слава солнцу. Ну, все как-то иерархично в Божьем мире расставлено. У каждого есть свое предназначение, определение Богом. И если люди не понимают, что мы не можем быть все талантливы и совсем одинаковы. У одного есть такие склонности, таланты, у другого – другой. Дай Бог нам смиренно, мудрые. А церковь, смотрите, как сочетает два слова в одно. Смиренно и мудрое. Смиренно мудрее. Угу. Вот мудрость истинная, когда она расцвелена смирением. Тогда все будет на своем месте. Бывает священник, ну, совершенно не талантливый в слове, угловатый даже в слове, но он проповедует, например, своим добрым сердцем. Он не может сказать проповедь, но он очень с любовью относится к прихожанам. Это его место, это его формат, это его ниша. У другого священника, может быть, красиво получается проповедь, но у него не получается так согреть сердце ближнего на исповеди. Или
администратор и хозяйственник, он не очень.
Да. Вот знаете, я какое-то время служу руководителем, был настоятелем кафедрального собора, сейчас духовник-строитель монастыря, ну, другие были должности. Я всегда давал себе отчет, что, ну, я не очень талантливый администратор, и слава Богу, что у меня хватало смиренно-мудрия, и поэтому я всегда собирал команду. Я собирал хорошую команду, и все мои помощники, они вот возмещали те мои слабые места, они вставали в эти точки и помогали мне, подтягивали. Вот это, я думаю, и есть смиренно-мудрее, точную оценку себе дать, в чем ты можешь сам, а в чем-то тебе нужны помощники. Ты собираешь команду, и дело хорошо идет.
У вас в команде есть миссионер?
Наверное, я самый главный миссионер.
Просто недавно узнал, что в каждой церковной общине есть предполагаемость, что есть такой, катехизаторы,
нет,
миссионеры.
Я вообще очень человек неорганизованный, я очень не люблю вот эти форматы официальных должностей и официальных правил. И вообще, наверное, миссионера нельзя в какие-то рамки загонять, он должен немножко импровизировать. Угу. Если он будет вот в формате каком-то жестком, он, мне кажется, из миссионера в чиновника превратится. А это такая мертвечина, я вот этого не очень люблю.
Прекрасно вас понимаю. И вот сейчас думаю вот о чем. Вы сейчас строите вот женский монастырь в Орске, да, Иверский женский угу. монастырь. Очень часто бываю в монастырях, мне нравится бывать в монастырях, там особая атмосфера, там особые люди, там особая форма тишины и какая-то особая близость к, как мне кажется, ко Христу. При этом я практически ни в одном монастыре, за исключением одного монастыря в Греции, не видел, чтобы мне очень сильно радовались насельники этого угу. монастыря. Так, чтобы они улыбались, говорили: «Ой, как вас зовут? Слушайте, как мы вам рады, что вы пришли. Располагайтесь поудобнее. Давайте вот как-то вот...» Нет, этого ничего нету. Как правило, насельники монастыря смотрят на меня хмуро и как-то так пробежали и ушли. В мужском монастыре там грохают тяжелыми сапогами. В женском монастыре там такое ощущение, что даже бормоча что-то такое, вот такое недовольное, что вот, мол, пришел. Вот. И для меня всегда была загадка: а почему? Почему не произвести впечатление на человека, пришедшего с улицы, какое-то благостное? Такое впечатление, что всем монахам и монахиням, избравшим монашеский путь служения, дан был указ: всем своим видом демонстрируйте входящим в монастырь, что им здесь не рады, не их здесь дом, пусть убираются поскорей. Это такое ощущение.
Нет, это, ну, вы сейчас объективные вещи говорите. Честно говоря, мне самому часто от этого хочется плакать. Но я совершенно ответственно могу вам сказать, что у нас другой монастырь. Именно в связи с этим, с этой инаковостью, некоторые так чрезмерно консервативно настроенные православные говорят, что наш монастырь надо в дурдом сдать всем монастырям. А почему? А потому что монахини все улыбаются.
Серьезно? Я заинтригован.
Приезжайте.
Подождите, тогда рассказывайте, пожалуйста, отец Сергий. А вы строите, он уже как-то работает?
У нас 40 монахинь, у нас полноценный монастырь, да, большой монастырь. Угу. География наших паломников от Камчатки до Калининграда. Вот сейчас с Мурманска 30 человек прилетают к нам на Южный Урал. Угу. То есть можно понять, что мы узнаваемы, и узнаваемы именно вот в этом формате, почему люди едут. Люди едут отогреться. Не они, если бы вот то, о чем мы говорили, они переживали, то, я думаю, столько бы не ехали. Ну, и знаете, может быть, я же не просто духовник, я строитель этого монастыря, то есть все женщины, монахини, они собрались вокруг меня как личности, и они как бы в моем духе, и mm-hmm. они понимали, они шли не в стены, они шли даже не в устав, они шли к личности, ко мне как к духовнику, и отдавали мне свои судьбы в руки. И, наверное, вот мой внутренний мир как-то на них отражается тоже. Они отчасти, может быть, думают, как я действую, как я чувствую, как я... Мы единый организм такой, живой, целый. И здоровый. Вот опять я говорю «здоровый» это слово. Вот мне кажется, знаете, я однажды приехал на Пасху в один из самых известных наших женских монастырей. Это была пасхальная неделя, солнышко светит, вот это состояние Пасхи. Я иду по монастырю, и возле трапезной на улице несколько послушниц чистят картошку. Ну, я мимо них иду и говорю: «Сестренки, Христос воскресе!» И вдруг одна встает так демонстративно: «Я ни с кем не знакомлюсь!» И пошла. А у меня аж вырвалось ей в сторону: «Дура! Извините меня за это слово, но оно было вот в тот момент, извините, оно было, наверное, самое точное. Да зачем ты мне нужна, что с тобой знакомиться? Да я тебе, как батюшка Серафим, я тебе говорю, Христос воскресе, пасхальная неделя идет. А вот это вот какой-то стереотип, что монахиня вот должна себя вести именно вот так, она улыбнуться, это чуть ли не смертный грех, приветливо кивнуть человеку головой, даже просто элементарно. Это, мне кажется, не здоровье духовное.
Но, с другой стороны, пожалуй, никто, вот я смотрю на иконы, никто, кроме батюшки Гавриила Ургибадзе, не улыбается на иконах. Ну, пожалуй, еще там пара икон Богородицы, да, где она там слегка улыбается. Mm-hmm. Но от такого, чтобы кто-то смеялся, говорил: «Эй, там, счастье какое, бегите», все. Нет. Они не, все,
ну, понимаете, православная серьезные. Радость, она же, ну как, тоже умеренна. Она должна, тоже не должна быть бесшабашна. Тут должна быть тоже своя культура, культура меры. Чувство такта — это чувство меры. Нельзя быть чрезмерно серьезным и чрезмерно расслабленным. Вот эта вот серединка, она всегда так красива, так мила, так... Это вот золотое состояние серединки.
Поймал себя на мысли, что это очень редкое состояние. Очень редкое. Как правило, там у нас, если уж серьезен, то так серьезен, что ужас-ужас. Ну, если уж весел, то так весел, что...
Если Господь Евангелие говорит о малом стаде, угу, малое стадо, Он говорит, что Евангелие будет проповедано по всему миру, и в то же время говорит: не бойся, малое стадо. То есть даже зная Евангелие и даже... будучи воцерковленным человеком, ты можешь быть и не в малом стаде, не в малом стаде овечек, а ты можешь быть ботливым козлом, которых Господь с овечками будет разделять. И те ботливые козлы будут вдруг в недоумении: «Господи, не твоим ли именем мы проповедовали?» А он им скажет: «Отойдите от меня, я не знаю вас». Потому что по крестику на груди вы христиане, а по качеству вашей жизни вы далеко не
овечки. Не дотягиваете. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». На них сегодня отвечает секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря в городе Орске Оренбургской области, где я уже прям захотел побывать, протоиерей Сергий Баранов. А сайт монастыря есть, чтобы посмотреть?
Да, да, у нас... Ой, вот нас, может быть, еще знают, что у нас очень проповедь широко в интернете представлена. Я же снимаю православное кино. Mm-hmm. У нас очень много фильмов православных. Я писал для молодежного театра, и с театром мы много поставили. Мы постоянно... У нас есть передача «Ответы на вопросы». Мы выкладываем проповеди. Есть мои книги, которые люди тоже знают.
Вот куда нам надо с женой Аллой Сергеевной, с нашим спектаклем-то приехать по мотивам публикации журнала «Фома». Есть у нас спектакль «Отец Сергий». Mm-hmm. Вот очень хотелось бы приехать однажды в славный город Орск. Вопрос сложный. Я хочу, тем не менее, вам его задать. Уж не знаю, хватит ли нам 13 оставшихся от разговора минут. Не так давно мы размышляли. Я не скажу спорили, мы не спорим. Но размышляли с нашим продюсером о внешней привлекательности православия. Я по-неофитски считал, и, пожалуй, что считаю, что если уж делать там съемку разговора со священником, то это должно быть технологично, динамично, модно, привлекательно внешне, чтобы человек, наткнувшись на это видео в интернете, захотел остаться, посмотреть, тем более молодой человек, да, чтобы это было на понятном ему языке, со всеми, так сказать, неоновыми лампочками. А в то же время мой мудрый начальник Подумав, сказал: «Я не уверен, что я прав, но мне кажется, что православие должно быть лишено внешней привлекательности. Потому что это не супермаркет, это не торговый центр, это не казино, куда надо зазывать. Человек должен прийти в церковь, потому что ему надо ко Христу, а не потому что его купили яркими огнями». И вот вопрос. Внешняя привлекательность как форма миссионерства, привлечение новых членов лона церкви.
Хотим мы или нет, мы все-таки живем в формате психосоматики, и то нам присуще, и это работает. Поэтому, если вот конкретно вы сейчас сказали о видеосъемке, а вот в этом формате, но в этом есть свои законы, законы света, законы композиции. И эти законы не придуманы людьми, а всего лишь открыты Богом данные законы.
Но можно сделать просто, а можно сделать навороченно и модно.
Не, ну, я думаю, модно, может быть, и не надо, но всегда надо делать качественно, пользуясь теми законами. Вот даже возьмите музыку. Вот, греховна музыка, не греховна, или насколько там ушли композиторы от Бога. А ведь 7 нот не люди выдумали, их Бог дал. Формат не 8, не 9. Ну, сделай 9 нот, и будет какофония. Все-таки законы музыки, законы композиции, они людьми всего лишь открыты. Как и все научные законы, которые ученые открывают, они же их не сочиняют, они их открывают. И даже понятие «открытие научное». Они всего лишь открыли то, что Бог вот вложил в смысл мироздания.
Слушайте, а почему 7? Я сразу... Как человек, с тройкой закончивший музыкальную школу, там как ни верти, 12 получается.
Пусть это будет 12, но я имею в виду, что мы не выйдем из этого формата нот. И он задан Богом. Если мы начнем, мы можем импровизировать внутри этого закона. Импровизировать, пожалуйста. Но если ты нарушаешь законы музыки, у тебя получается какофония. Ты нарушаешь законы цвета, композиции, ты начинаешь выдавать уродство какое-то на гора. Ну, это... И поэтому то, что в нашей проповеди мы должны грамотно использовать законы, я говорю, как это подать, это нормально. Это человеку легче переварить, эстетично это лучше ложится его на его сердце. Влияют ли какие-то внешние моменты? Ну, конечно, влияет, даже будет ли священник просто опрятен или неряшлив. Ведь это тоже создает впечатление.
Ну, безусловно.
Остает какой-то отпечаток.
Я сейчас не о вопросе там про вот соответствие законам жанра, гармонии музыкальной или еще чего-то. Я не могу теперь перестать думать о том, что нот 12 это тоже неспроста, вы понимаете. Вот сейчас буду теперь думать несколько дней об этом. Я скорее, знаете, давайте вот я нарисую вот такой вот совсем гротескный, но понятный образ. Прекрасный сайт вашего монастыря. И там такой неоновый баннер такой, весь неоновыми огоньками. Приходите в наш монастырь, только у нас вы получите это.
Ну,
это
пошлость.
Я понимаю, я понимаю. Но это, знаете, заманить внешней привлекательности.
Кого мы заманим этим? Людей, которые вот в формате этой пошлости живут, они на это и реагируют. Тех людей, которых мы хотим заполучить вот в серьезном, они будут реагировать на другой формат, и мы будем создавать другой формат. И он тоже, этот формат, имеет свои законы жанра, и мы должны им пользоваться грамотно. Это должно быть вежливо, серьезно, корректно, доверительно, но без иллюминации, конечно, и без вот этого...
Тонкая грань, Сергей. Видел я храм. По-моему, это даже не храм, а проект храма. Абсолютно современное, лаконичное, безумно красивое там здание, проект. Много стекла, много света, много воздуха. какие-то огромные сенсорные экраны везде, где можно там и молитву найти, и про икону что-то прочитать, и какие-то тропари найти. Большой там неоновый экран на входе, и, ну, в смысле, неоновый, а вот этот вот с изображением, и много синего неонового света. Потрясающе красиво. Но есть вопрос, да, то есть вот, а вот такое оно, на ваш взгляд?
Ну, оно, может быть, эстетически в какой-то мере красиво, но не церковно. Тут еще закон жанра действует. Понимаете, в церкви другой формат эстетики. И этот формат, он уже веками выстрадан, выработан, отшлифован. Все-таки, если ты хочешь помолиться, ты выберешь, наверняка твое сердце выберет старый уютный храм, наверное, так даже лучше с древнерусской росписью, не с большими витражными окнами.
А церковная традиция не развивается?
Она развивается, но, понимаете, развитие может быть в сторону улучшения, может быть, в сторону деградации. Я сам иконописец, ну и как бы немножко с эстетикой знаком.
Как вы все успеваете?
Я не успеваю, я хотел бы больше. И поэтому развитие — это не всегда в сторону улучшения. Бывает развитие в кавычках, оно в сторону деградации идет. Поэтому даже если взять развитие церковной живописи после Петровской в сторону вот итальянских образцов, мне кажется, это деградация церковного искусства была. И чем дальше там были даже такие, ну, совсем уже кощунственные даже вещи.
Только что вернулись из Грузии, и я просто влюбился в грузинскую иконопись. Она, знаете, чем-то даже напоминает, простите мне это сравнение, детские иллюстрации. В такой наивной манере, в простой очень, в детской. Но вот настолько искренне, настолько здорово. Ведь это же тоже следствие развития, да? То есть вот у нас она пошла вот сюда развиваться, у них туда. И это безумно красиво. Я сразу вспомнил каких-то наших российских художников, которые тоже пишут иконы вот в этом псевдогрузинском стиле, очень красивые.
Знаете, высокое искусство, оно не должно работать только через интеллект. Высокое искусство даже больше работает в формате импрессион, в формате впечатления. И если через интеллект, вот даже к этой грузинской части искусства вот, подходить, интеллект будет спорить, потому что там, ну, нарушено что-то. А в формате впечатления оно очень точно в сердце действует.
Ну, это точно.
Умилительно.
Это точно,
добро. Ну, кстати, грузинское искусство... Они же на 6 веков раньше нас пришли в православие. Оно, там есть образцы и другого искусства, которые не уступят лучшим образцам византийской иконописи, стенописи. Там у них пласт такой очень богатый. Вообще в грузинах у них интуиции, чувство прекрасного очень заложено.
Что правда, то правда. У нас остается несколько минут. Вопрос для человека, который нас сейчас слушает, и хотел бы спросить вас, отец Сергий. Я хочу миссионерствовать. Что мне делать? Я хочу быть миссионером. Я горю желанием привести много хороших людей в церковь и спасти как можно большее количество.
Ну, займитесь собой сначала.
А с собой у меня вопросов нет, я идеален, продолжайте.
Тогда дальше больше ничего не надо, аминь, все. Остановите его. Это нужно быть ответственным человеком. И если ты говоришь о самом себе и... Ошибка коснется тебя, если ты говоришь о Боге. Твоя ошибка может звучать кощунством. И нужно иметь страх Божий и такое благоговение в этом формате. То есть, если ты имеешь благоговение, ты в эту область заходишь на цыпочках и говоришь шепотом очень осторожно. Будьте осторожны в миссионерстве, чтобы не оттолкнуть человека от церкви своим словом, своим поведением неосторожным. Потому что с нас потом спросится, Господь Евангелие сказал: горе тому, кто соблазнит одного из малых сих. Лучше бы ему привязать жернов и к шее в пучину бросить, нежели он соблазнит одного из малых сих.
С миссионеров спрос больше?
Ответственность.
Ответственность. Спасибо вам большое, отец Сергий. Я не могу сказать, что я как-то сразу все понял, и вот с сегодняшнего дня начну как-то действовать правильно и разумно. То, чему надо учиться.
Слушайте, слава Богу.
Но и мне очень понравилось, да.
Да, ваш... Идеальный результат меня всегда настораживает. Но вы обещали уже размышлять.
Да, 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 конечно.
На какие-то детали нашего разговора.
Конечно, конечно. Мне понравился вот этот образ ваш про войти на цыпочках и искать золотую середину. Идеальный христианин — это христианин, который как бы старается соблюдать меру во всем и держит золотую середину уж насколько это возможно. А это практически невозможно. Нас вечно мотает то вправо, то влево. А в завершение разговора сайт Иверского женского монастыря в городе Орске, чтобы хотя бы посмотреть, познакомиться и в дальнейшем приехать, впереди целое большое прекрасное лето.
Ивермон.
Угу. Одним словом. Ивермон.ру,
ну, да, получается. Можно задать Иверский женский
Иверский
монастырь,
женский
город
монастырь.
Орск, и вам все
да,
выйдет.
Да, да. Ну и вот пока вы не убежали, напомню, я имею в виду наших слушателей,
убегу,
да, наших слушателей, ну, они сейчас побегут смотреть сайт. А напомню, что сегодня у нас в гостях был секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря в городе Орске Оренбургской области и строители этого монастыря. Протоиерей Сергий Баранов, с которым, друзья мои, прям вот стоит познакомиться лично. Спасибо вам, отец Сергий.
Да, спасибо, Господи.
Я Александр Ананьев. Прощаемся через неделю. Будьте осторожны, будьте деликатны, будьте мудры, насколько это возможно, и постарайтесь держать вот эту золотую середину. У вас не получится, но я в вас верю. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».